Глава 6. Бормоча проклятия, Стаунтон резко ударил по тормозам. Его вины в случившемся не было, избежать столкновения с собакой было невозможно. И все равно происшествие крайне огорчило его. Что случилось с собакой? Она слепая, бешеная. Она совершенно неожиданно выскочила из кустов. Даже если она не смотрела на дорогу, то все равно не могла не услышать шум мотора, единственный звук в тиши сельской местности. Этот громоздкий фургон, старый и дребезжащий, он приобрел в Гринбес 2 недели тому назад, после того, как прилетел в здешние края. Фургон обошелся так дешево, что даже если он в конце отпуска продаст его просто как лом, все равно это окажется дешевле, чем 6-недельный прокат автомобиля. Он выключил зажигание, вылез из машины и пошел назад, надеясь, что собака уже мертва. Вряд ли она могла выжить после того, как по ней проехали оба левых колеса, передние и задние. Так или иначе, ей суждено было умереть, поэтому профессору не хотелось стать свидетелем мучений несчастного животного. Собака лежала примерно в 20 шагах позади его машины. Ни звука, ни движения. Не дойдя нескольких метров, он увидел, что псина еще жива, бок подрагивал в конвульсиях. Стаунтон выругался и вернулся к машине. Он не захватил с собой ружья, придется обойтись монтировкой. Взяв ее, он поспешил к собаке, но та была уже мертва. Остекленевшие открытые глаза смотрели в никуда. Кровь вытекала изо рта, дыхание прекратилось. «Прости, старина», — тихо произнес Стаунтон. «Наверное, надо найти твоего хозяина и сообщить ему». Он наклонился, чтобы поднять пса за ноги, но затем, передумав, выпрямился. «Собаку следует похоронить, так или иначе, а после того, как над ней поработают муравьи и мухи, эта процедура станет куда менее приятной. Нельзя оставлять ее здесь, поскольку дела в Бартлесвилле потребуют несколько часов. Лопаты в фургоне не было, но зато был брезент, слишком старый, чтобы беречь его». Он вытащил брезент, расстелил на дороге, затем положил на него труп собаки и, завернув в несколько слоев, убрал фургон. В городке Стаунтон сделал необходимые покупки. В каждом магазине сообщая о собаке – хаунд, кобель, коричневый с белыми пятнами. И на третьей попытке ему повезло. Ему сказали, что, по всей видимости, это пес Гуса Хоффмана, и что сам Хоффман сейчас находится в городе на происходящей в местном морге процедуре дознания по поводу самоубийства его сына. Профессор никогда не бывал на дознании, а поскольку отличался большим любопытством, то направился в морг и пришел к самому началу процедуры. Все места были заняты, но у двери стояло несколько человек. Стаунтон присоединился к ним и стал слушать. В это время свои показания давала Шарлотта Гарнер. Стаунтон слушал со все возраставшим изумлением. Прежде всего он был поражен спокойствием и бесстрашием девушки, которая с подкупающей откровенностью рассказала всю правду о своих отношениях с тем юношей, Томми Хоффманом, так же, как и все обстоятельства исчезновения Томми, когда она заметила рядом с собой только его одежду. Когда она рассказала о своем ожидании, попытках найти Томми и о своем возвращении домой, коронер намеревался отпустить Шарлотту, но тут она заявила, что хочет добавить еще одну вещь и рассказала про эпизод с полевой мышкой. Она считала, что мышка могла укусить Томми, когда пыталась забраться по его ноге, а он сбросил ее рукой. Мышка могла заразить Томми какой-нибудь формой гидрофобии. Коронер дал девушке высказаться до конца, затем долго разговаривал с судьей, разъясняя симптомы гидрофобии и указывая на ее сравнительно большой инкубационный период. Согласно этим данным, укус мыши не мог столь быстро и трагично подействовать на Томми. Кроме того, заметил он, даже если мышь была заразной, что, кстати, могло бы объяснить ее странное поведение, это не меняло дело, поскольку никаких укусов на руках и теле Томми обнаружено не было. Имеются царапины на ногах, но они были, по всей вероятности, получены в тот момент, когда Томми босиком бежал по лесу. Ни одна из этих маленьких царапин не походила на укус. Затем свои показания дали Гус Хоффман и Джет Гарнер. Их истории были идентичными, поскольку они все время находились вместе. Стаунтон внимательно выслушал их показания, особенно когда был упомянут пес Бак, тот, что прошлой ночью шел по следу Томми, а сегодня привел их к пещере в лесу. Последним был опрошен шериф, рассказавший о том, как после сообщения о случившемся он был в лесу и выносил с остальными тело Томми. Судья вышел в соседнюю комнату, но вернулся почти сразу же с готовым вердиктом – самоубийство на почве временного помешательства. Присутствующие стали расходиться. Стаунтон направился к мужчине, которого называли Гусом Хоффманом, но тот вышел в соседнюю комнату морга, по всей вероятности, чтобы договориться насчет похорон. Туда же вышли и Гарнер с дочерью. Тогда профессор остановил шерифа, высокого крупного мужчину, представился ему и рассказал о происшествии с собакой. «Может быть, и к лучшему, шериф», — сказал он, — «что я разговариваю по этому поводу с вами, а не с самим мистером Хоффманом, на которого вчера обрушилось это ужасное несчастье. Может быть, не стоит сразу же сообщать ему, что собака тоже погибла? Пусть думает, что пес сбежал или потерялся, и постепенно свыкнется с мыслью, что тот не вернется. Как вы думаете?» Шериф почесал затылок.
«Ну, не знаю», — в нерешительности произнес он.
«А что, если мы поступим так?» — сказал профессор. «Чтобы дать вам время все это обдумать, а мне задать вам пару вопросов относительно этого странного самоубийства, которое столь заинтересовало меня, может быть, мы пройдем в бар напротив и выпьем по рюмочке?»
«Что ж, на рюмочку у меня найдется время. Я должен еще уладить здесь кое-какие мелочи, так что подождите, а я присоединюсь к вам через 10 минут».
В баре Стаунтон заказал себе пиво, набил трубку и закурил. Прохладное пиво было очень приятным, и профессор допил свою кружку, когда вошел шериф и сел напротив.
«Пиво выглядит совсем неплохо», — сказал шериф и, повернувшись к стойке, крикнул. «Эй, Хэнк, принеси нам пару кружек. Больших!»
Затем он сказал, обращаясь к профессору.
«Я тут поразмыслил и решил, что вы правы относительно случая с Баком. Не стоит ошарашивать Гуса новостью насчет собаки. Ему и так не сладко. Кстати, вы оставили собаку на дороге? Там он может ее увидеть или ее может увидеть кто-нибудь другой, а потом позвонит ему».
Профессор отрицательно помотал головой.
«Она лежит в моем фургоне, завернутая в брезент. Я похороню ее, когда доберусь до дома».
Профессор снова закурил трубку.
«Я ужасно сожалею о том, что произошло, но вовремя остановить машину было совершенно немыслимо. Пес прыгнул прямо под колеса неизвестно откуда. У меня не было возможности даже притронуться к тормозам».
«Странно», — задумался шериф.
«Бак всегда боялся машин и убегал в поле, едва заслышав шум мотора. Боязнь машин у него была, как бывает, боязнь выстрелов у других собак».
Стаунтон уставился на шерифа, широко раскрыв глаза.
«Боже, праведный шериф! Он, наверное, обезумел, раз бежал так, будто оглох и ослеп. А у вас тут бывали случаи бешенства?» «Да нет, вот уже пару лет как не было. А, пожалуй, и больше».
Шериф, похоже, не заинтересовался предположением профессора. Стаунтон смотрел на его полное круглое лицо и прикидывал, не глуп ли он, этот шериф.
«По всей видимости, нет», — решил он наконец. «Умственные способности нормальные, но вот с воображением слабовато. Он пропустил мимо ушей сообщение о странном поведении полевой мыши и собаки, отбросив как несущественное, и полностью сосредоточился на поступке Томми. Да, это было, конечно, очень странно, но в конце концов парень внезапно сошел с ума, а безумцы совершают безумные поступки». Так, по всей видимости, рассуждал шериф, и почти наверняка так рассуждали все присутствовавшие на дознании.
«Послушайте, шериф, я немного опоздал к началу дознания. Не слышал медицинского свидетельства. Было ли вскрытие?»
«Вскрытие? Нет, а зачем оно? Нет никаких сомнений, что он покончил с собой, разрезав вены. Больше никаких отметин на теле нет, кроме маленьких царапин на ногах, да еще ступни у него порезаны и кровоточат».
Стаунтон открыл рот
и тут же снова закрыл его. Шериф спросил: «Я все пытаюсь сообразить, где вы живете. Это, наверное, тот дом в милях в 10 отсюда, в самом конце дороги».
«Точно», — ответил профессор.
«У старика Бартона. Так называют это место. Раньше там была ферма, но теперь все заросло и запущено. Мой приятель из Бостона купил этот участок и дом для летнего отдыха. Этим летом он не смог выбраться сюда и предложил мне воспользоваться домом».
«Да-да, помню. Тот парень, кажется, Хастингс. Несколько раз видел его здесь в летнее время. Вы с женой отдыхаете или в одиночестве?»
«Я один. Холостяк. Я вообще люблю одиночество. Когда занимаешься преподаванием...»
«А что вы преподаете, мистер Стаунтон?»
«Зовите меня просто док, шериф. Я преподаю физику в Технологическом институте Массачусетса. Специализируюсь на спутниковой связи. Первую половину отпуска я посвятил научной работе, но в оставшееся время хочу по-настоящему отдохнуть».
«Вы хотите сказать, что занимаетесь ракетами?»
«Не совсем так. В основном приборами и аппаратурой, которые устанавливают на спутниках. Разными датчиками, при помощи которых получают сведения о радиации, космическом излучении и тому подобных вещах. Однако в данный момент меня куда больше интересует рыбная ловля. Тут есть небольшой залив, примерно в миле от того места, где я живу».
«Знаю, я раньше там жил. Но вам и вашему другу Хастингсу, который купил этот дом, непременно нужно приехать сюда во время охотничьего сезона. Тут много оленей, особенно в лесах, что к северу. Боюсь, что разочарую вас. Я не охотник. Захватил с собой ружье и револьвер, но просто для того, чтобы попрактиковаться в стрельбе по мишени. Еще пиво?»
«Окей», — сказал шериф и показал бармену два пальца.
«А случались у вас за последнее время еще какие-нибудь странные смерти, шериф?» — спросил док. Шериф с любопытством посмотрел на него.
«Не знаю, что вы подразумеваете под странными», — сказал он. «Была парочка нераскрытых убийств за последние несколько лет, но они были связаны с ограблениями, так что ничего странного не было. Я имею в виду случаи, когда кто-нибудь пытался совершить самоубийство или убийство на почве помешательства».
«Да нет. За то время, что я занимаю свой пост, а это уже 6 лет, такого не было. Но что странного в этих случаях? Ведь речь идет о тех, кто сошел с ума, не так ли? Да, если не учитывать, что безумие, как правило, развивается по своим законам, а вот Томми Хоффман... Уж не хотите ли вы сказать, что это не было самоубийством?»
«Упаси Боже! Просто я прикидываю, какого рода психоз мог у него возникнуть и почему он поразил его столь сильно и внезапно. Только что он был, можно сказать, счастлив, доволен, сладко уснул после, скажем так, весьма приятных переживаний. Как-то все это не укладывается в голове. Ну, впрочем, хватит об этом. Вы сказали, что рыбачили в моем заливе, да, шериф? Какую наживку использовали?»
После второй кружки шериф извинился, сказав, что ему пора возвращаться в Уилкокс, и ушел. Док заказал себе еще пиво и, допив кружку, задумался, держа в руке потухшую трубку. Может, он и вправду перегибает палку, пытаясь связать между собой три смерти — полевой мыши, юноши и собаки, соединить их в некое чудовищное целое. Шериф не увидел здесь ничего странного, но... Может, и вправду он чересчур глубоко копает. Полевая мышь вела себя довольно странно. Во-первых, она сидела на дорожке и как будто пыталась прогнать юношу и девушку. После этого она дала девушке взять себя в руку и тут же ее укусила. Когда та бросила ее на дорогу, мышь убежала, но затем вернулась и напала на юношу, фактически покончив с собой. Теперь, что касается этого парня, Томми Хоффмана. Вновь безумие, которое охватило его, когда он спал или сразу после пробуждения рядом с девушкой. И снова все кончилось самоубийством. Док допускал, что люди теряют рассудок и, случается, кончают с собой в этом состоянии. Но он много читал о психических аномалиях,
однако ни разу не встречал случаев, когда люди сходили бы с ума столь внезапно и непоправимо, без всяких предпосылок и без малейших причин, без всяких травмирующих переживаний. Наконец, собака. Разумеется, пес мог быть бешеным, вследствие чего слепо выбежал на дорогу под колеса машины. Но если здесь дело не в бешенстве, то налицо опять явное самоубийство. Особенно странное для собаки, которая, как его уверяли, смертельно боялась машин. Последняя информация была получена только что от шерифа и делала случившееся еще более странным. Однако, насколько ему было известно, животные, если не считать леммингов, не кончают жизнь самоубийством. Док допил пиво, выбил пепел из трубки, встал и вышел из бара. В Гринбее есть лаборатория, где ему могут точно сказать, было ли у Бака бешенство. До Гринбея 45 миль, а сейчас только 3 пополудни. Тело собаки находилось у него в фургоне, и он мог доставить его в Гринбей в любое время. Кроме того, он вот уже неделю никуда не выезжал из дома дальше Бартлесвилля, так что был повод провести вечер в Гринбее, сходить в кино, например. Стаунтон так и поступил. После доставки пса в лабораторию он оплатил расходы и договорился, что результаты анализа узнает по телефону на следующий день. Пообедав, он купил полдюжины книг для легкого чтения. В основном детективы. Он специально отказывался на отдыхе от серьезного чтения. Обед был очень хорош. Приятно было разнообразие после того, что он мог позволить себе в Бартлесвилле. Да и фильм оказался забавным. Французская комедия с Бриджит Бардо. Док вернулся к себе после 10 вечера, в дом, который любезно предоставил в его распоряжение Хастингс. Дом был очень большой, поскольку раньше тут жили фермеры. На втором этаже располагались 3 спальни, хотя лишь 2 из них были меблированы, и ванны. Внизу 3 комнаты, большая кухня, большая гостиная и еще одна комната, используемая в качестве кладовой, где он хранил ружья и принадлежности для рыбной ловли. Электричество давал движок, работающий на бензине, который стоял в подвале. Тот же движок обеспечивал подачу воды из колодца в бак, расположенный на крыше. В доме не было телефона, но Доку это не мешало, даже наоборот. Когда-то здесь была ферма, но по какой-то причине земля эта оказалась заброшенной и не возделывалась уже больше 20 лет. Все, за исключением небольшого садика вокруг дома, буйно заросло деревьями и кустарником. До нынешнего вечера местечко это казалось ему мирным и уютным. Док достал из холодильника банку пива и взял одну из приобретенных в городе книг. Однако ему никак не удавалось углубиться в чтение. Он ощущал смутное беспокойство. В первый раз за все время пребывания здесь он осознал свою изолированность. Док едва поборол желание опустить шторы на окнах, чтобы никто и ничто не могло заглянуть внутрь. Но почему у кого-то может возникнуть желание прийти к одинокому дому и заглянуть в окна? Тем более, какое нечто может за ним подсматривать? Сюда может заглянуть только какое-нибудь животное, а с какой стати ему бояться животных? Он выдвинул против самого себя обвинения в нелепых страхах, признал себя виновным и приговорил к очередной банке пива и чтению детективного романа. Взяв книгу, Стаунтон обнаружил ее открытой на 20-й странице, но ничего не смог вспомнить из прочитанного до сих пор. Док начал читать с первой страницы. Детектив был захватывающий. Убийство происходило в самом начале. Но Док не в силах был заинтересоваться книгой, между его сознанием и содержанием детектива маячила история Томми Хоффмана. Вот он встает, совершенно голый, в одних синих носках, оставляет спящую возлюбленную и бежит к пещере. Он сидит там до наступления темноты, скрючившись, пока не видит приближающиеся огоньки фонарей в руках своего отца и отца своей возлюбленной, которые спешат к нему с собакой. Тут Томми снова убегает, на этот раз от них, кружит по лесу, возвращаясь к исходной точке своего пути, подбирает ржавый нож со сломанным лезвием и взрезает себе вены на обоих запястьях. Теперь книга была раскрыта на 15-й странице, но Док все равно не помнил, что рассказывалось на предыдущих. В изнеможении он отбросил книгу и задумался. Через некоторое время он пришел к тому, что нужно подождать до завтрашнего вечера, когда он сможет позвонить из Бартлесвилля в лабораторию и узнать результаты обследования бака. Если у пса обнаружат бешенство, он сможет объяснить хотя бы одну из трех смертей. И тогда он полностью выбросит случившееся из головы и будет наслаждаться оставшимися неделями отпуска, прекратив попытки разрешить загадку, которая, возможно, и не существует. Но вот если у Бака не было бешенства, он выпил еще одну банку пива, лег в постель и через некоторое время уснул.